либо-либо.
А вот это вот то, что ты сейчас жирным как? Выделил, это что?
Это выделено жирным, что тебе непонятно.
Давай.
Давай.
Всем привет.
Всем привет, привет. Это подкаст «Никакого правильно», студии «Либо-либо». Меня зовут Ксения Красильникова.
Я Маша Карновичула. И сегодня мы не больше, не меньше добро и зло российского подкастинга.
Мы начали разговор за рамками этой записи с того, что все-таки мы изболтались.
Чуть по-другому было сказано за рамками этой записи, но вы поняли.
И надо нам как-то охолониться, попуститься и сделать так, чтобы вы нас больше и лучше слушали. И для этого уйти на покой.
Нам нужно просто меньше говорить, да. Контринтуитивно? Не думаю.
Ну, в общем, маленькая была преамбула.
Это была маленькая манипуляция, Ксус.
Да, представляешь? А почему, почему я такое себе позволила?
А потому, что ты хочешь поднять нам прослушивание.
Правильно, а еще почему? Потому что мы говорим сегодня о манипуляциях.
Понимаете, говорим и манипулируем одновременно.
Потому что можем. Сложности современного дейтинга снова здесь. Скучали ли вы по ним? Мы скучали, но не по сложностям, а по нашей совместной рубрике с Теамо, сервисом для онлайн-поиска отношений.
Сегодня говорим про завышенные ожидания от потенциального партнера. Снова парадокс, как и в предыдущем выпуске нашей программы. На этот раз парадокс от великой психотерапевтки и писательницы, а также, кстати, подкастерки Эстер Пирель.
Наши подружки.
Она наша подружка. Да, мы не ее, к сожалению, но что ж. Парадокс заключается в том, что мы хотим всего от одного человека. Мы хотим, чтобы наш партнер был нам и любовником, и родителем. Например, самое такое простое. Типа, когда мне плохо, хочу, чтобы меня на ручках поносили, но заодно я еще хочу, чтобы у нас огонь в спальне был.
Вот наши друзья из Теамо говорят, что здорово идти в новые знакомства и, возможно, потом новые отношения с таким добрым настроем и пониманием того, кто ты и чего ты хочешь, но одновременно с пониманием своих ограничений.
И ограничений потенциальных партнеров.
Да. Мы не дадим друг другу все. Impossible. Более того, эта идея, конечно, вредит всем, особенно отношениям. А любовь к себе — это хорошо. Понимание, что твоя жизнь отдельная — это хорошо. Все это поможет выстроить максимально здоровое общение с потенциальными мэтчами в Теамо и не страдать от этих завышенных ожиданий.
Теамо, кстати, очень поддерживают идею вот этой настоящести, чтобы все было сразу честно и понятно. Они наша мягкая, но утяжеленная одеялка, знаете, которая снимает тревогу на этом тревожном пути поиска своей любви. И как ни странно, вот этот человеколюбивый подход, который в бизнесе очень редко вообще-то применяют, помогает там достигать своего основного KPI, то есть количество счастливых пользователей, которые удалили свои профили, вы представляете, с пометкой и нашел пару. Ой, как тепло стало прям.
500 тысяч таких пар на счету Теамо. 500 000.
Офигеть.
Можно пользоваться бесплатной версией в Теамо, а можно купить премиум-подписку, которая стоит от 990 рублей в месяц. Теамо доступен в веб-версии и в приложениях, что для айфона, что для андроида. А нашим слушательницам и слушателям Теамо дарит ту самую премиум-подписку на неделю бесплатно. Вам нужно ввести промокод «Никакого». Ссылка и все подробности в описании эпизода.
Ну что ж, залезем, так сказать, окунемся в словарь.
Тезаурус.
Дай мне свой прекрасный французский прононсион.
А, ну тут ничего интересного. Слово манипуляция происходит от французского манипуляцион.
Вот оно.
Которое происходит из латыни. Манипулос переводится как горсть. Слово горсть происходит из манус, рука, которое восходит уже к праиндоевропейским корням. И еще на латыни плере значит наполнять. В общем, наполняем рукой. рукой. По-английски я видела handful.
Да, горсть. То, что помещается в ладошку.
Что же такое манипуляции?
По большому счету, это такое умение, нужно обладать определенными навыками и инструментами, чтобы это делать, умение влиять на других людей, влиять так, чтобы получить что-то желаемое, и при этом, возможно, навредить так или иначе человеку.
И манипуляция тесно связана с контролем. Важная штука, что в основном манипуляция – это попытки управлять человеком на эмоциональном уровне. И тут, конечно, меня почему-то ужасно взбесило, что люди – социальные существа, им нужно там взаимодействовать с другими, потому что показалось, что это как-то несправедливо, ровно потому что это дает почву для эмоциональных манипуляций. Что такое?
Такая вот жизнь у нас.
За что нам это?
За что, за что?
За что нам все это, скажи, Гарри Поттер?
Просто по факту рождения.
Очевидно, что никто из нас не может прожить жизнь, не столкнувшись с манипуляциями. Более того, никто из нас не может прожить жизнь, не осуществив некоторое количество манипуляций.
Да.
Но важно отметить, что не все из них по умолчанию приносят вред. Иногда, наверное, они приносят какие-то приятные штуки на подносе.
Мне кажется, тут есть какая-то шкала вреда потенциального, потому что ты совершенно справедливо говоришь, что мы все манипулируем так или иначе, но те из нас, которые хорошие люди, например, мы с тобой, манипулируют без изначальной интенции принести вред. И, кстати, говорят, что люди могут вполне даже неосознанно манипулировать. Это настолько может быть...
Ой, сейчас поговорим об этом. Многие считают, что невозможно манипулировать неосознанно.
Вот, а многие считают, что возможно.
Хорошие люди.
Да, но не мы с тобой, а другие хорошие люди считают, что это возможно. И мне кажется, что мы действительно можем пытаться чего-то добиться от человека, и это уже самоцель. Не навредить ему, а просто что-то добиться. И для этого все средства хороши. Аля.
Грубо говоря, мы исходим из того, что манипуляция – это неплохо и нехорошо, это никакого правильно, и это какая-то неизбежная реальность. Но могут ли они вредить? Очень даже да.
Конечно.
И мы в основном будем концентрироваться на этом. Важно, что источником манипуляции может быть кто угодно.
Даже моя собачка?
Конечно, а твоя собачка, мне кажется, одна из лучших вообще манипуляторок.
Вот, кстати, ведь говорят, что ребенок тобой манипулирует, а на это специалисты отвечают, что у них нет высших когнитивных функций для того, чтобы манипулировать. Неужели у моей собачки, у моей конкретно собачки, да, мы говорим о Соне, есть какие-то высшие когнитивные функции? Я очень сильно в этом сомневаюсь.
Чтобы вы понимали, если находиться с Машей и Соней в одной квартире, то примерно с частотой раз в полторы минуты будет раздаваться такой вопль: «Соня!» И хоть ты и не Соня, тебе хочется спрятаться под диван.
Да, да, да.
Но дети до определенного возраста и правда не умеют манипулировать, хотя их некоторые действия и поступки, особенно какие-нибудь немотивированные истерики, хочется отнести к манипуляциям и за это их...
Порицать.
Порицать.
Кто еще?
Ну, партнер, понятное дело, или партнерка.
Конечно.
Друзья.
Конечно.
Родители.
Конечно.
Босс или всякие другие коллеги на работе. Медиа.
Постоянные.
И пару слов о том, что это могут делать политики. Чем только они не манипулируют. Свежий пример у меня в голове. Не очень свежий, но все-таки я об этом много думаю. Манипуляция историей. Причем какой-то придуманной историей, что тоже как будто бы способ манипулировать. Придумывать историю и убеждать людей в том, что современные решения нужно принимать, исходя из придуманного исторического контекста. Просто что? Противоречит общей, кажется, человеческой логике, но работает.
И логика. Ну и медиа. Медиа этим тоже постоянно занимаются. И всякий раз, когда кто-то начинает напоминать про информационную гигиену, следом идет обязательно это напоминание, что медиа борется за свое существование и борется в этой информационной войне посредством того, что бесконечно делают кликбейтные заголовки, например, для того, чтобы мы ткнули и повысили читаемость какой-то статьи или просмотр какого-то видео. Помните об этом, коллеги.
Меня в этом смысле умиляют, конечно, либеральные медиа, вещающие в Ютубе, которые совершенно не гнушаются отвратительнейшими, манипулятивными по смыслу и подбору лексики заголовками. Но вроде как это во благ добра, потому что они таким образом увеличивают кликбейт, соответственно, распространяются на большую аудиторию, в том числе людей с противоположными взглядами, которых они хотят перетащить на сторону добра.
Но такое, я с тобой согласна, у меня каждый раз это, если так вот закрыть ручкой название медиа, то вообще-то не поймешь, это была пилорама от Тиграна Кеосаяна или не будем называть кто.
Да, бесит ужасно. Но, возможно, отчасти это делается во имя добра. Давай просто вбросим какую-нибудь манипулятивную фразу, чтобы взбодрить, так сказать, всех, кто слушает этот эпизодик.
Действительно.
Ну, просто какой-нибудь пример вот из головы, с потолка.
Ну, вот, например, звонишь ты маме. Мне кажется, дальше в целом, конечно, можно было бы просто собрать войсы на эту тему, и это было бы великолепно. Тема такая: звоню я маме, и мама говорит тебе, допустим, приехать на масленицу, на семейный сбор, а там, например, присутствует какой-нибудь дядя Ваня, которого ты терпеть не можешь, и небезосновательно, и ты говоришь: не, мам, я не могу, я не приеду. У меня нет времени, говоришь ты, и мама тебе такая в ответ: я тебя 27 часов рожала, а у тебя нет часика, чтобы посетить больную старую мать, которой недолго осталась на этом свете?
Надеемся, вам повеяло свежестью и задором такой ситуации. Еще несколько примеров мы рассыпем по этому эпизодику. Не переключайтесь.
Почему же это все происходит-то?
Есть некоторый список, наверняка не исчерпывающий, причин манипулятивного поведения. Мы в целом, конечно, хотим разделять человека и проблему, как обычно, поэтому слово «манипулятор» я, например, стараюсь использовать применительно к строительной технике. Хотя я, конечно, не знаю, что такое манипулятор в строительной технике.
Это с таким вот...
Да, но могу предположить, что это хреновина, которая хватается за предметы и переносит их в другую сторону. А вместо этого использовать ненасильственную лексику, вроде как манипулятивное поведение. И все мы периодически, конечно, такое поведение практикуем. Ну так вот, какие же возможные причины? Дисфункциональные отношения в детстве могут создавать нездоровые паттерны взаимодействия.
Помните ту самую маму?
Да, и вот эти все поведенческие модели тоже из такого дисфункционального детства могут произрастать.
Еще одна причина – расстройство личности. Некоторые исследования показывают, что люди с пограничным расстройством личности и с нарциссическим расстройством личности довольно часто могут использовать манипулятивное поведение.
И третья причина – опыт абьюза. Когда человек долгое время или даже недолго подвергался какому-то насилию, он или она может для того, чтобы защитить свою уязвимость, начать использовать, в том числе регулярно, какие-то манипулятивные техники или инструменты.
Как же отличить манипуляцию от, например, простой человеческой настойчивости или желания тебя в чем-то убедить? Или вообще, знаете, просто такого странненького, может быть, немножечко чувства юмора?
Не всегда можно отличить.
Да.
Тоже надо понимать, наши человеческие возможности вообще-то ограничены. Но в целом специалисты говорят, что эмоциональная манипуляция вредит, делает людям больно. Человек, который находится на том конце манипуляции, ее объект, получается, может чувствовать себя растерянным, задаваться вопросом о том, что вообще происходит, сомневаться в себе, сомневаться в окружающих или в окружающей действительности. И вот что важно, такое поведение манипулятивное со временем создает дисбаланс власти. И вот эта ситуация полной жопы.
Да.
Потому что потом ты привыкаешь к этому дисбалансу власти, и уже из него очень трудно выбраться.
И мне кажется, что вот когда это происходит действительно длительное время, ты в какой-то момент начинаешь замечать этот дисбаланс власти, так или иначе, может быть, подспудно, может быть, на каком-то таком подсознательном уровне, но ты чувствуешь, что вы не равны в отношениях. И проблема в том, что это может казаться нормой, особенно если у человека действительно есть история насильственных отношений, и человек, в принципе, привык к тому, что к нему относится не как к кому-то ценному. Но так или иначе, мне кажется, вот в этом месте уже люди начинают что-то подозревать.
Зависит от того, насколько они загазлайчены.
Да, это, конечно, правда.
А газлайтинг – это одна из форм манипуляции. Ты поначалу не понимаешь, что происходит, а потом думаешь, что вроде как тебе не надо понимать, ты говно по умолчанию.
Если у тебя изначально были проблемы с самооценкой и с вообще ощущением самоценности, то, находясь долго в таких отношениях, ты потеряешь все это совсем. И ты будешь все время ощущать себя таким потерянным, изолированным. Это очень важно, потому что вот эти все «стыдные» в кавычках чувства, они всегда изолируют. Ну и, собственно, все, конечно, это может приводить к депрессии.
Потому что этот подкаст никакого правильного. Здесь все приводит к депрессии.
Здесь все приводит к депрессии, и вот это все – это патриархат. Поэтому вот так коротко подкаст никакого правильно.
Можно больше не слушать. Нет, слушайте, пожалуйста. Разумеется, манипулятивное поведение разрушает доверие, вызывает ресентимент. Слушайте эпизод про зависть. И влиять на ментальное здоровье и общее благополучие. Грубо говоря, это все вызывает недостаток эмоциональной безопасности. У нас будет дальше одна из историй ваших о флирте. Флирт – это очень сложная, в смысле, разглядывание с точки зрения манипуляции штука, и он тоже может вредить. Вот в чем проблема. Я сталкивалась с ситуациями, когда на меня выливалось очень много разнообразного восхищения от людей, которые со мной флиртовали. А потом оказывалось, что за этим флиртом не стояло ничего романтического, по словам той стороны, субъекта манипуляций. И я слышала слова о том, что если манипуляции и были, когда я, будучи очень смелым человеком, на самом деле нет, но мне потребовалось много сил, и я стала говорить, нафига ты мной манипулируешь? Я в ответ услышала, что манипуляций никаких не было, восхищение мной совершенно искреннее, и что манипуляция не может быть ненамеренной. В итоге это все в моем случае приводило как раз к пробиванию Дони в самооценке, потому что я начинала и продолжаю, в общем-то, относиться к этому разнообразному восхищению как к неправде, как к тому, что нужно ровно для того, чтобы от меня чего-то добиться и что не соответствует действительности. Зачем мной восхищаться? Потому что мне кажется, что со мной флиртуют, хотя со мной невозможно флиртовать, и потому что я говно в итоге. Вот такой замкнутый круг. Нормально объяснил?
Ну да, если перевести это в алгоритм, получается, что человек хочет от тебя чего-то добиться и для этого использует флирт как способ эмоциональной манипуляции, тем самым заставляя тебя думать, что есть романтические намерения, и, соответственно, открывая какую-то очень уязвимую часть тебя, а потом оказывается, что романтических намерений не было, а было только что-то, чем ты обладаешь, доступ к чему ты можешь дать, и, соответственно, после этого ты остаешься с еще большим ощущением, что ты говно. Правильно?
Да.
В этом вред, который наносит манипуляция, хотя изначально казалось бы, что такого плохого, никто же не говорил тебе напрямую, что ты говно, правда? Никто же тебя не оскорблял, наоборот, даже говорил, как это хорошее и красивое, а вот он результат.
Обидно.
Если коротко.
Я, когда, готовясь к этому эпизоду, написала в Гугле по-английски что-то вроде «инструмент манипуляции», мне выпал список из 27 пунктов. Я прям посчитала. Я подумала, молодцы эти люди, которые так подробно решили все описать.
Да.
Мы выбрали для этого эпизода чуть меньше, чем 27, но просто действительно интересный ассортимент.
Угу. Самое первое в нашем чемоданчике такая штука. Называется лавбомбинг. Бомбардировка любовью. Кстати говоря, этот термин я знаю из своего нездорового увлечения сектами, потому что это главный способ заманивания людей в культы. Это когда тебя заваливают комплиментами, тебе говорят, как приятно быть рядом с таким человеком, как хорошо, что вот именно ты сейчас здесь находишься рядом. В общем, заставляет тебя чувствовать каким-то супер особенным человеком, поставленным на пьедестал, и любой человек, конечно, от этого тает. Это в любом случае нас приклеивает к тому, кто использует этот инструмент, вне зависимости от того, насколько изначально мы вообще чего-то хотели.
Дальше есть такая прикольная штука – гилт-трип. В смысле, не прикольная сама по себе, термин очень нравится. То есть путешествие к чувству вины. Вот приходишь ты после работы с намерением полежать, уставшая, а тебе пишет друг. Говорит, пойдем выпьем. Ты говоришь, хочу лежать. А друг тебе отвечает, вообще-то я думал, друзья нужны, чтобы поддерживать друг друга. А ты даже из дома выйти не можешь. Большое, блин, спасибо. Получается, что в эту поездку прямиком в чувство вины нас можно может подтолкнуть вот такая, например, пассивная агрессия, которую тоже можно считать инструментом манипуляции. И понятно, что через такое чувство вины удобно управлять людьми сердобольными, умеющими сочувствовать и вообще любящими.
А еще, да, людьми с низкой самооценкой, которые считают, что они, в принципе, всегда во всем виноваты. И даже два раза им говорить об этом не нужно. Это, конечно, жесть. Я когда читала план этого эпизода и смотрела на эти техники, я понимала, господи, в каком дерьме я жила большую часть жизни.
Я думаю, что так или иначе 80% людей жили и живут в этом дерьме.
Потому что вот, увы, эта тема с гилт-трипом, это, например, магистральная тема большинства моих бывших дружеских отношений. И это очень и очень печально.
Угу. У тебя, я так понимаю, магистраль — это хайвей. Без ограничения скорости движения.
Да-да, автобан немецкий, по которому там 200 можно просто вау! И там еще, знаете, по обочинам вот следующий инструмент стоит. Называется silent treatment, или по-русски это игнорирование обычно, игнор называется. И тут же газлайтинг. Знаете, вот так с левой стороны silent treatment, справа газлайтинг, и ты такой фьюх, несешься. Главная штука, с которой ты имеешь дело, когда на тебе кто-то практикует вот эти инструменты эмоционального шантажа, ты пытаешься все время, как помните в той электронной игре про волка из «Ну, погоди» с яйцами, вот ты бегаешь...
Электроника.
О.
Возможно, никто не помнит.
Ну, не может быть. Здесь должны быть наши сверстники и сверстницы.
Да есть, есть, конечно.
Так вот, ты бегаешь с этими корзинами, пытаясь то тут, то там поймать недовольство этого человека, что ты не так сделала в этот раз, пытаешься предугадать, что в следующий раз ты, возможно, можешь сделать не так, чтобы этого избежать, чтобы тебя, соответственно, не заигнорили. Жесть.
Дальше. Эмоциональный шантаж. Очень тоже мне нравится слово «шантаж». Если бы ты меня любила, ты бы, что, перестала бы работать, например. Или ты бы готовила ужин каждый день. Или
ты бы не с друзьями ходила на концерты, а со мной бы дома кино смотрела, потому что это то, что делают любящие люди.
Или ты бы помогала мне писать дипломную работу. В этой ситуации против тебя объекта или объектесса манипуляции разворачивают твое же доброе или хорошее чувство. Потому что не забывай, что ты говно. Если ты хорошо помнишь, что ты говно, тобой можно сравнительно легко управлять.
Триангуляция и обобщение. Триангуляция – это когда в ваши отношения, где два человека, добавляется некоторый третий, который, например, какой-нибудь авторитетный или важный для тебя, неважно, когда тебе говорят, что вот Владимир Соловьев в эфире.
Ты зачем это сделала сейчас?
Сказал, что? И ты такой, ну тут-то, конечно, вообще никаких вопросов. И сюда же хорошо ложатся всякие обобщения, типа «все женщины должны» или «все женщины вот так себя ведут, как ты сейчас себя ведешь, потому что вы все истерички». И в этой ситуации, когда говорятся, что все женщины условные или все мужчины, все феминистки, что угодно, ведут себя определенным образом, или когда приводится какой-то авторитет, ты сразу чувствуешь себя маленьким и вынужденным согласиться с этим. И это действительно может привести к тому, что ты перестанешь сопротивляться и будешь делать то, что человек говорит. Ой, что это? Прилетело к нам тут на запись и трепещет за окном. Сукс.
Зеленый подорожник доказательной медицины, Машуль.
Ой, не признала. Что тебе непонятно? Не признала. Я давно его не видела просто. Господи, вот же он.
Подорожник шлет там привет от наших любимых партнеров в сети клиник «Док-Дети» и «Док-Мед». И сегодня мы, к сожалению, заканчиваем марафон маленьких, но принципиально значимых для нас открытий из мира «Док-Меда». Я не знаю, помните ли вы про такие названия, как, например, «Ацилококцинум»? Какие там еще были? «Гомеовокс»?
«Гомеовокс», да, кстати.
«Орбидол».
Самый главный, конечно, это «Ацилококцинум», потому что это гурме из мира гомеопатии. Высокая кухня.
Потому что там печень утки.
Да, разведенная в миллиардной степени, но стоящая очень дорого при этом. Потому что почему-то именно в печени барбадосской, как сейчас помню, утки, содержится вся сила против вирусов.
Не верьте, это неправда. Вот мы не верим, знаем, что это неправда. И
экономим деньги.
Никак с барбадосской уткой не сотрудничаем, только с подорожником.
Несите ваши деньги.
Да. Да, на сэкономленные деньги мы ходим в Докдети и Докмед. Не будучи в Москве, мы ходим онлайн. Не забывайте, что так можно. Мы ценим честный и понятный подход к медицине без всяких запугиваний и бесполезностей. И, конечно, наши друзья из Докдети и Докмед ничего из этого не практикуют. Зато практикуют заботу о пациентах и то самое партнерство врача и пациента или родителя пациента для того, чтобы лечение удавалось как можно более эффективно.
А еще Докдети, например, практикуют общение с педиатром до 22:00, что, конечно, бесконечно важно. Программы годового обслуживания для детей с рождения и до 14 лет дадут вам вот такую восхитительную привилегию быть на связи с человеком каждый день до 10 вечера.
Остальное наполнение пакетов, всего их 4 пакета.
С пакетами?
Нет. Зависит от ваших потребностей. Идите на сайт, смотрите и выбирайте. А если засомневаетесь, что выбирать, команда Докдети с выбором поможет. Ну и что же мы, подкаст «Никакого правильно» можем вам предложить? Промокод «Правильно», «Правильно», не «Никакого», как обычно, дает скидку 10% на первую покупку любой годовой программы в Докдети. Первый прием специалиста по этому же промокоду будет на четверть дешевле, чем для всех остальных, у кого промокода нет.
Этот промокод можно использовать в любой клинике сети, не только в Докдети, но еще в Докмед, Докдент и Докмед Эко. Промокод этот действует до конца года. А ссылка на сайт Докдети, там все подробности, промокод и вообще все-все-все в описании. Там же пакет с пакетами.
Есть еще такой инструмент, который по-английски называется «moving the goalposts». Мы не можем перевести это на русский язык, нам не подвластно. Это игра слов. Но ситуация это, когда человек, практикующий манипулятивное поведение...
Господи, как долго приходится говорить, когда используешь язык ненасильственного общения.
Да. Постоянно меняет правила игры. И это сродни газлайтингу, но это такая специфическая достаточно штука. Как правило, этот человек не говорит тебе «теперь все по-другому», а ведет себя так, как будто бы теперь все по-другому.
Типа ты просто не прочитала контракт. Там все было написано изначально. Да, под звездочкой и маленьким шрифтом, но читать надо было.
В общем, бе.
Ты никогда не можешь в этой игре выиграть или даже хоть какую-нибудь вшивую медальку получить. Еще один прекрасный, в кавычках, инструмент, который я тоже часто на себе испытывала, это злой юмор. То есть тот юмор, который изначально призван тебя задеть. Не просто пошутить. Бывает такое, что человек пошутил, тебя задел, ну, потому что ты такая вся задеваемая. Случается. А бывает, что человек знает, куда, что называется, бить, и бьет именно туда. И это тоже, кстати, похоже на газлайтинг в каком-то смысле, потому что в ответ на твою условную обиду, просто идеально ложится фраза что-то вроде «ты что, юмора не понимаешь?» «Да я ж просто пошутил» или «пошутила». Типа, чё серьёзная такая? И ты чувствуешь себя просто моментально таким говном, потому что действительно, что ты так серьезно к себе относишься? И тут дальше должна быть какая-нибудь цитата, которую никогда не говорил какой-нибудь известный человек, про то, что...
Ну, Конфуций в таком случае.
Ну, например. Про то, что классные люди никогда не относятся к себе серьезно и всегда готовы над собой посмеяться.
Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой.
Итак, еще раз постулируем идею о том, что по большому счету вредная манипуляция – это та, которая вредит человеку.
Это тоже могло бы войти в сборник умных мыслей, которые никогда не произносили известные люди.
Ну, потому что, правда, очень часто трудно провести черту.
Факт.
И здесь снова встает вопрос защиты границ. Иногда эти границы у людей не похожи на границы других людей, и одному что-то подходит, какие-то проявления, например, того же юмора, или лавбомбинг, комплименты, флирт, а кому-то другому не подходит. Тогда, к сожалению, для таких, как я, например, нужно об этом говорить. А хотелось бы, чтобы не было нужно. Еще есть вот такая популярная идея.
Мне кажется, она сюда генерально ложится в перечисление всех этих штук. Типа, я с тобой пофлиртовала, а ты влюбилась? Ну, сорян, твоя проблема.
Эта идея, да, состоит в том, что ты несешь ответственность за свои чувства. И вот это очень сложно, потому что, строго говоря, видимо, люди действительно не несут ответственность за свои чувства. Но меня это ужасно бесит. Хотя, как будто бы это может быть важным промежуточным результатом примерно любой терапии, например. Да?
Да.
Осознание вот такое.
Да.
Предположим, меня очень долго газлайтили. Говорили мне, что буквально свет в комнате горит, хотя он не горит. Неделю говорили, две недели, месяц. И я чувствую растерянность, сомнение в себе, грусть, тоску, замешательство, злость, возможно, временами. И что, я несу ответственность за все эти чувства? Ну, да, но... Нет.
Каждый раз, когда мы в это упираемся, здесь просто вопрос равноправия в отношениях возникает. И неважно, что это за отношения, дружеские или семейные, или романтические, каждый из нас несет ответственность за свои чувства, безусловно. Одновременно с этим каждый из нас несет ответственность за свои поступки. И вот где-то в пересечении между нашей ответственностью за наши чувства и за наши поступки мы должны встречаться, в смысле, находить друг друга. И, по идее, в здоровом отношениях, каждый раз, когда человек говорит, ну, например, я сейчас чувствую обиду, второй человек должен не ответить на это твои проблемы, а попытаться понять, как так получилось, чтобы в следующий раз по возможности не нанести тебе обиду. И мне кажется, что в тот момент, когда человек тебе говорит, ну, знаешь что, сорян, твои ожидания, твои проблемы, по классике, опять же, в этот момент становится понятно, что у человека нет задачи построить с тобой равноправные отношения. У него есть задача быть собой и реализовывать свои какие-то желания.
Или тебе не становится это понятно, например, если ты очень дорожишь этими отношениями или их перспективой, и тогда ты бьешься, как в тесной печурке огонь, пытаясь угодить или терпеть, чтобы отношения сохранить.
В общем, мне кажется, что тут есть таких два водораздела. Первое, манипуляция может существовать в каком-то смысле без изначального намерения сделать тебе плохо. Такая вот обезжиренная, как бы она манипуляция, но не совсем. То есть она может в итоге принести какой-то тебе вред, но человек не хотел этого изначально. Возможно, человеку просто что-то нужно было от тебя получить, и он этого добился. По дороге он, возможно, наступил тебе на горло слегка. И второй водораздел, как я уже сказала, проходит в том месте, где, когда ты начинаешь хрипеть, потому что тебе наступили на горло, человек не идет дальше, обращает на это внимание. Вот и все.
Пожалуй, я не хочу в тюрьму, думает этот человек, обращая на это внимание.
Ну, например.
Ну и манипуляции, конечно, очень выгодны. Кому чему?
Патриархату.
И прочим костным неповоротливым системам. Потому что стереотипы льют воду на колесо манипуляций, и обратная зависимость здесь тоже применима. Как же можно остановить манипуляции? Что же можно сказать? Мы поняли, что есть варики игнорировать, заканчивать отношения, вести себя так же в ответ. Кажется, все это не очень продуктивно в мире здоровых отношений, к которому мы все так стремимся и который совершенно недостижим, как бы мы к нему ни стремились.
Главная задача манипулятора, по идее, да, как мы сказали, это получить над тобой контроль.
Да.
Поэтому, по большому счету, если у тебя такая возможность есть, а мы еще раз напомним, что не у всех есть такая возможность, но главное обезоруживающее действие – это перехватить контроль посредством того, что сказать, что я вижу, что ты делаешь. Вот, мне кажется, это по большому счету единственный и главный инструмент.
Я вижу, что ты делаешь, я осознаю, что ты мной манипулируешь, чтобы я, например, чувствовала вину. А вместо этого ты можешь меня просто попросить сделать что-то. Или вижу, что ты давно со мной флиртуешь, давай-ка вот остановимся и поговорим открыто, что этот флирт означает. Иначе мне очень сложно. Я боюсь, что что-нибудь неправильно интерпретирую, и потом мне будет больно.
Да.
Хочу сказать, что когда я, опять же, готовилась к этому эпизоду, я решила зайти на YouTube и ввести в поисковой строке запрос «Как манипулировать мужчинами?», потому что мне показалось, что это какая-то распространенная формула. И там, конечно, на меня выпало очень много мужчин, почти ни одной женщины, которые рассказывают, как женщины должны манипулировать мужчинами. Я наугад ткнула кого-то одного, он писал маркером на доске. И писал такие вещи.
Они всегда пишут маркерами на доске. Все эти люди.
Причем у него так настолько курица лапой. Он это произносит вслух, и ты смотришь на эту доску и думаешь, как ты вообще мог это записать?
Он доктор, видимо.
Ну ладно, в списке хвалить, восхищаться, следить за своей внешностью, быть сексуальной, засовывать себе подальше свои интересы, потребности и так далее. Ну, в общем, ничего нового.
Когда рядом стояли слова «сексуальные» и «засовывать себе», я напряглась, подумала, сейчас будут какие-то конкретные рекомендации.
А что? Ну, могло быть. И, конечно, это все преподносится как список уникальных техник, потрясающих знаний, которые этот мужчина сейчас на тебя прольет. И просто я записала пару фраз, которые там прозвучали. Мария.
Чем больше в вас женских гормонов, тем больше будет в мужчине мужских гормонов. Не перепутайте!
А еще он за деньги пообещал. За деньги. Этим заканчивается видео, разумеется. Список волшебных фраз, которые повышают мужчине тестостерон.
Да. Вообще, кстати, я вспомнила, что существует целая индустрия, которая работает в обратную сторону, как мужчинам манипулировать женщинами, и она называется пикап.
Точно, да. Ой, у меня однажды такое было.
Люди зарабатывают на этом гигантские деньги, надо сказать. И это набор техник для того, чтобы заинтересовать в себе женщину, и чаще всего своей целью пикап ставит one night stand'ы, то есть желание, в общем, быстрого секса и после этого от женщины избавиться. Романтическая эмоциональная манипуляция in a nutshell, как говорится. Ужасные люди.
В ореховой скорлупе.
Как часто говорят у нас на Руси, манипуляция в ореховой скорлупе.
Послушаем ваши истории.
Привет, Маша, привет, Ксукса. Один из моих бывших партнеров, когда наши отношения уже почти полностью себя изжили, заставлял меня оставаться рядом с ним под угрозой его суицида. Я не знаю, что хуже можно сделать в отношениях, и это было тяжело, но однажды я просто решила, что нет. Я просто не среагировала на эту угрозу, я не поддалась, я не вернулась в отношения, и это был самый, сука, страшный момент в моей жизни. Все закончилось хорошо, я жива, он жив, но отвергнуть именно эту манипуляцию было очень страшно.
Это ужасно распространенная штука.
Да.
Важно сказать, что люди, когда таким образом манипулируют, и это действительно отвратительно и очень страшно, они не приводят в исполнение такие угрозы. Ну, наверное, приводят, но крайне редко. Хотя в это сложно поверить. Я очень радуюсь, что вы нашли в себе силы сквозь вот этот страх не поддаться.
Да, тут еще очень важно сказать, что даже если человек приведет в исполнение эту свою угрозу, это не ваша ответственность. Жизнь другого человека, это не ваша ответственность, если это не ваш ребенок.
Безусловно, все так, но представь, как потом с этим жить. Даже если ты каждое утро будешь вместе с антидепрессантом проглатывать идею, что это не твоя ответственность, тебе все равно будет достаточно хреново.
Да, но это не повод оставаться в отношениях. Хуже манипуляции не существует на свете. Буквально.
Когда я была подростком, у меня были большие проблемы с социализацией, которые вылились в то, что мне постоянно нужно было подтверждение со стороны, что я классная, что меня там все любят. И я нашла способ получать для себя это подтверждение через флирт с парнями. Чаще всего он был неосознанный, но в некоторые моменты я прямо специально пыталась понравиться человеку, чтобы довести его до момента признания, получить свое вот это вот ощущение важности, классности, любимости и сказать: все, пока-пока, удачи тебе в жизни, наши пути больше никогда не пересекутся. Я не знаю, во что это выливалось для других людей, и мне очень стыдно за это, но для самой меня это стало проблемой, проблемой в том числе в моих романтических отношениях, потому что мой партнер не понимал моих действий. Сейчас я уже так не делаю, почти полностью справилась с этой проблемой, научилась любить себя сама, но вот такой вот опыт.
Спасибо, что рассказали.
Спасибо. И мне кажется, что мужчины тоже так делают.
Безусловно, сплошь и рядом.
То есть они иногда делают это даже не для того, чтобы получить действительно какой-то условный секс, а просто для того, чтобы почувствовать себя классными.
У нас много у людей условий для снижения и проваливания самооценки, и, в общем, для многих, если не все, то многие средства хороши, чтобы с этим как-то бороться. Поэтому понять можно, разделить я, конечно, не могу.
Угу.
Когда я была маленькая, моя бабушка жила в деревне, и мы периодически ездили к ней. Бабушка расстраивалась, что мы приезжаем редко, и говорила: «Я уйду в лес, пусть меня волки съедят, раз я вам не нужна, раз вы так редко приезжаете». Ну вот я выросла, у меня появился свой ребенок, и ко мне приехала помогать моя мама. И мама была возмущена тем, что я не хочу взращивать ребенка мамиными способами, и сказала мне: «Я уйду на железную дорогу, брошусь под поезд». Мы жили рядом с железной дорогой. «Раз ты не хочешь меня слушать, раз ты не хочешь делать так, как я тебе говорю». И на что я ей сказала, типа: «Ну хорошо, ты взрослая, я уважаю твое решение. Если ты считаешь, что для тебя это будет лучшим, пожалуйста». Вот так я распознала мамину манипуляцию.
Это, конечно, катастрофа. Да. Это доведенная до предела, распространенная достаточно формула. Я умру, и тогда узнаешь. В моем случае это было попляж на моей могиле. Мне кажется, это особенно жестоко. Но когда мама прогнозирует себе судьбу Анны Карениной...
А мне волки тоже понравились.
Как-то мне, например, проще слышать, потому что это не очень правдоподобная фигня. Но восхищаюсь вами, супер.
Ну, по сути, это, да, манипуляция тем же самым. То есть, если ты не сделаешь что-то, я умру. Mm. Просто обычно...
Изобретательно.
Да-да-да, в романтических отношениях это обычно звучит, типа, просто вот я покончу с собой, и все. А когда это семейные отношения, там начинается вот этот фольклор, значит. Волки, железные дороги, смерть с косой.
Наверное, это список волшебных фраз, который повышает тестостерон мужчине и эстроген женщине.
Ну, в общем, так или иначе, ты, конечно, в могилу сведешь своих родственников и потом попляшешь на этой самой могиле.
Споешь колыбельную волкам.
Да.
Он поет колыбельную волкам.
До свидания, люди, осуществляющие манипуляции.
И люди, становящиеся объектами манипуляций. Мы с нами.
Мы с нами.
Мы с вами.
Я мы с нами.
Мы с нами.
А также до свидания, бабушки и волки. И, конечно, красные шапочки. В общем, до свидания все. Спасибо, что вы дослушали до этого момента. Ну, что еще сказать? Если вы не будете ставить нам лайки и оценки, писать комментарии...
Заставлять всех своих друзей немедленно включать наш подкаст на всех платформах.
То мы закроемся. Вот. Ну и, в общем, в могилу нас сведете, конечно. Так что... Давайте.
Ну, да, не забывайте о своей ответственности. Когда нам надо, чтобы коллеги побольше поработали...
Мы говорим им: коллеги, поработайте побольше.
Вот такие мы хорошие люди.
У нас в команде здоровые отношения.
Исключительно. Но это не нас надо с тобой спрашивать все-таки. Коллеги, расскажите. Юлия Стрекаловская, Лили Чеснова, продюсерки. Юра Шустицкий, звукорежиссер. Наташа Полякова, художница. Спасибо, что вы с нами и терпите наши манипуляции. Иногда, вероятно. Пока-пока.
Пока.
Заходила продюсерка Юлия Стрекаловская. Испугала очень. Нет.
Это часть ее обязанностей.